Перечитывая заново. Анастасия Павлюченкова. «Незрячая на войне». Книги британской писательницы Люсинды Райли вполне заслуженно завоевали миллионы читательских сердец по всему миру. Но лишь немногие знают, что эта талантливая женщина, когда-то мечтавшая стать балериной, была, помимо прочего, успешной киноактрисой и счастливой матерью четверых детей. К сожалению, 11 июня 2021 года романистки не стало, ведь ей было всего 56 лет. Работая над легендарной серией «Семь сестер», Люсинда уже знала о раке пищевода, но, несмотря на это, за 4 года болезни выпустила целых 5 книг. Не успела она завершить лишь заключительную, 8-ю часть серии, над которой по материнским черновикам работал уже ее сын, писатель и радиоведущий Гарри Уиттакер. Признаюсь честно, что серию я пока не читала, так как по объемам 6500 страниц или 200 часов звучания в аудио даже «Война и мир» Толстого ей сильно проигрывает. Но другие книги Райли, в частности «Полуночная роза», «Оливковое дерево» и «Лавандовый сад», навсегда внесли меня в список верных поклонников ее творчества. Последний роман, к тому же, примечателен тем, что одна из его героинь незрячая, а потому наблюдать за ней мне было вдвойне любопытно. И хотя все книги Люсинды неизменно относят к женским романам, «Лавандовый сад», ранее выходивший под названием «Свет в окне», лично я назвала бы скорее удачным гибридом семейной саги и исторического романа, в котором писательница настолько искусно переплетает настоящее с прошлым, что оторваться от повествования практически невозможно. Ну что, готовы погрузиться? Хотя так увлекательно, как у Райли, у меня вряд ли получится. Эмили де ла Мартиньер приезжает в свой фамильный замок на юге Франции, чтобы проститься с умирающей матерью, отношения с которой у девушки всегда были весьма прохладными. Отныне Эми становится единственной наследницей огромного замка и старейших виноградников, вот только будучи ветеринаром, она понятия не имеет, что делать со всем этим дальше. Можно, конечно, продать замок и безбедно жить до конца своих дней, практически ни в чем себе не отказывая, тем более что благодаря, в кавычках, матери Эмили бесплодно, а значит, завещать всю эту величественную красоту ей все равно будет некому. С другой стороны, в этом случае работы лишатся люди, которые преданно служили де ла Мартиньерам десятилетиями, чего бы ей совсем не хотелось. Однако после знакомства с британским арт-дилером Себастьяном Каррузерсом, чья бабушка Констанция некогда жила в этом замке и хорошо знала ее отца, Эмили решает во что бы то ни стало отреставрировать замок и побольше узнать о его прежних обитателях. А помочь ей в этом готов старый винодел Жак, который знает о семье де ла Мартиньер больше, чем, наверное, о своей собственной, ведь он сам стал невольным свидетелем разыгравшейся трагедии. От Жака Эмили узнает, что во время Второй мировой ее отец Эдуард возглавлял французское сопротивление, а потому его дом часто посещали высокопоставленные немецкие офицеры, у которых он незаметно выуживал важную информацию, искусно делая вид, что полностью поддерживает гитлеровский режим. Участие в этой опасной игре принимала и его младшая сестра София, которая была очень хороша собой, но, увы, совершенно слепа. Однажды перед светским приемом в дом де ла Мартиньеров ворвалась до смерти перепуганная Констанция, отправленная на задание британской разведкой, едва не угодившая в лапы гестапо, ведь прямо накануне ее приезда в Париж подпольная ячейка была раскрыта, агенты арестованы и подвергнуты жестокому допросу. Тогда-то отчаявшаяся девушка и пришла к де ла Мартиньерам, чей адрес был ей дан лишь для самых крайних случаев. Софии и Эдуарду ничего не оставалось, кроме как, ловко разыграв спектакль перед немцами, выдать Констанцию за свою троюродную сестру, так что ее внезапное появление, к счастью, ни у кого не вызвало ни малейших подозрений. Однако полковник гестапо Фальк фон Вендорф, чей день рождения и отмечали в тот вечер, едва увидев Конни, начал оказывать ей знаки внимания, на которые девушке нехотя пришлось ответить, чтобы не выдать себя. Немного отвлечемся от сюжета и поближе познакомимся с Софией. Разумеется, автор не могла не наградить обделенную зрением героиню ослепительной красотой. Миниатюрная, хрупкая, похожая на изящную статуэтку блондинка с голубыми глазами, мелодичным голосом и аристократическими манерами. Зрение у Софии было слабым от рождения и стремительно ухудшалось, но родители или не обращали должного внимания, или, как часто бывает, не хотели признавать горькую правду, а когда недуг стал очевидным, было уже слишком поздно, и медицина оказалась бессильна. К 7 годам девочка ослепла окончательно, но быстро приспособилась к новому состоянию, научилась читать по Брайлю, и, конечно, как у большинства незрячих, у нее чрезвычайно обострились слух и осязание. И вот тут, уж простите, не могу удержаться от легкой критики. По словам Эдуарда, его сестра может по шагам определить, кто из домочадцев идет, и действительно по походке это зачастую сделать несложно. Но тогда почему она просит служанку проводить ее наверх? Неужели в доме, где прожила всю жизнь, София не может самостоятельно подняться по лестнице и отыскать собственную комнату? Я, например, тоже боюсь ступенек и всегда хожу по ним предельно аккуратно, хотя мой тотально незрячий муж почти всегда по ним бесстрашно бегает. Но уж подняться по лестнице даже для меня всегда проще и безопаснее, чем спуститься вниз. Впрочем, если принять во внимание, что девушка часто облачается в вечерние платья, наверняка довольно пышные и целомудренно длинные, то сослепу в таких нарядах действительно лучше не разгуливать по лестнице в одиночку. Еще одна сверхъестественная способность Софии – это рисование. Подержав в руках какой-нибудь цветок или фрукт и внимательно его ощупав, девушка берет в руки угольный карандаш и рисует увиденное в альбоме. При этом ей всегда удается идеально передать форму и даже текстуру предмета. По-моему, далеко не каждый незрячий так сможет. Вот я, например, вряд ли, разве что совершенно случайно. И даже если допустить, что наша героиня просто очень талантлива от природы, с формулировками автор, по-моему, все-таки немного переборщила. Спасибо, хоть не наделила девушку сверхъестественной способностью различать цвета на ощупь, а то вышло бы совсем уж неправдоподобно. Странно и то, что, владея шрифтом Брайля, София отчего-то записывает в блокнот стихи собственного сочинения обычной ручкой, а не грифелем, так что и зрячие-то потом с трудом могут прочитать ее каракули, не говоря уж о самой поэтессе. Куда логичнее было бы записывать их по Брайлю, пока они забылись, а потом надиктовывать их той же служанке, Саре или даже брату, тем более что так она бы и сама смогла их перечитать без посторонней помощи. Но, видимо, ни автору, ни редактору это и в голову не пришло. Кстати, стихи, на мой взгляд, посредственные, хотя вполне вероятно, что хромают они во многом из-за перевода. Причем же здесь вообще лавандовый сад? Дело в том, что в фамильном замке, где впоследствии Софию прятали от нацистов и где бедняжка умерла в родах, был тот самый лавандовый сад, в котором девушка прогуливалась во время редких и недолгих вылазок на улицу. Собственно, именно он и изображен на обложке книги. Кроме того, во времена обучения и работы в разведке Констанция, ставшая правой рукой незрячей подопечной, носила позывной «Лаванда». Так что меня, в отличие от некоторых читателей, это благоухающее название ни капельки не смутило. А вот излишне затянутое начало, обычно несвойственное Райле, немного испортило впечатление от книги. Честное слово, я чуть от скуки не умерла, пока, наконец, в роман не ворвалась Констанция. Но самым забавным мне показалось то, что автор сама же запуталась в родственных хитросплетениях своих героев, ведь если дочь Софии, Виктория, является матерью Себастьяна и Алекса, то сама Эмили приходится им двоюродной теткой, а не сестрой. А еще меня бесконечно удивляла наивность Эмили. Вроде бы опытная женщина бальзаковского возраста. Должна же понимать, что таких идеальных принцев на белом коне, как Себастьян, в реальности не существует. Хотя, если сделать скидку на то, что Эми, можно сказать, с самого детства глубоко несчастна и одинока, то вполне понимаешь, как и почему она легко попалась на этот крючок. А вот Алекс, прямая противоположность Себастьяна и, как у большинства положительных героев, жизнь его не сахар, но даже оказавшись в инвалидном кресле, парень не опускает руки. Тем более, что автор, разумеется, наградил его массой талантов и способностей, как человека с ограниченными возможностями здоровья. Судя по рассказам сиделки, Алексу еще не было и 4, а он уже вовсю читал и писал, всегда отлично учился, и даже теперь, став инвалидом, он сам готовит себе еду и неплохо зарабатывает, торгуя на бирже, в отличие от Себастьяна, который всю жизнь живет за счет женщин. Не знаю, удалось ли мне заинтересовать вас этой книгой, но лично мне роман понравился, несмотря на множество мелких недочетов. А напоследок позвольте порекомендовать вам список художественных книг со схожим сюжетом, которые произвели на меня неизгладимое впечатление. Большинство из них, если не все, вы найдете в библиотеке Михайлова www.av3715.ru, который многие из вас, надеюсь, активно пользуются. Итак, «А дальше море» Лора Спенс Эш, «С высоты птичьего полета» Сьюзен Кельман, «Кот Розы» и «Сеть Алисы» Кейт Куин, «Два брата» Бен Элтон, «Белая мышь» Имоджен Килли, «Последний вечер в Лондоне» Карен Уайт, «Соловей и зимний сад» Кристин Ханна, «Книга утраченных имен» Кристин Хармель, «Квартиры в Париже» Келли Боуэн, «Швея из Парижа» Наташа Лестер, «Сестры Эдельвейс» Кейт Хьюитт, «Тысяча свадебных платьев» Барбара Дэвис, «Последний поезд на Лондон» Мэг Уэйт Клейтон, «Дочери войны» Дайна Джеффрис, «Пропавшие девушки Парижа» Пэм Дженнеф, «Из песка и пепла» Эми Харман, «Девушка, которую ты покинул» Джоджо Моэс, «Последний ход» Габриэла Сааб. Желаю приятного чтения.